Суббота, 25 марта, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей на YouTube-канале «Дилетант». Как всегда, на своем месте программа «Книжное казино. История». И сегодня у нас в центре внимания книга, которая вышла в издательстве «Корпус. Объект наблюдения. КГБ против Сахарова». Ее сегодня представят наши давно знакомые друзья, я бы даже так сказал, составители, одни из составителей этой книги, историки Никита Соколов и Александр Таниэль. Коллеги, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
У меня сложилась небольшая традиция в последние несколько месяцев для всех наших гостей задавать один и тот же вопрос. Он не касается книги, хотя, конечно же, касается, но вы сейчас сами все поймете. Уважаемые друзья, скажите, вот как можно сохранять оптимизм, занимаясь изучением отечественной истории? Никита Павлович, начнем с вас.
Ну, историк, вообще говоря, профессиональный оптимист. Значит, если он действительно профессиональный историк и не подвержен никаким манипуляциям такого идеологического свойства, то он должен признать, что никакого другого деятеля в истории, кроме человека, не существует. Этот человек в истории действует свободно, в той степени, в какой он сам эту свободу себе позволяет и сам ее понимает. И поэтому возможно все, что угодно. Не существует никаких тупиков, не существует никаких никакой матрицы колеи, из которой нельзя было бы никогда выбраться. Люди меняют жизнь своих сообществ по своему произволу, и это очень оптимистичный, я бы сказал, взгляд на жизнь. Историк и на современность глядит оптимистично, ровно по этой причине, что нет никакой вечной дряни, она все-таки быстро заканчивается. И вот книжка, которую мы сегодня представляем, она очень сильный аргумент в пользу такого взгляда, я бы сказал.
Александр Юльевич, согласитесь?
Дело в том, что я не профессиональный историк, и поэтому, наверное, я пессимист. Но в том ключе, в котором Никита сейчас об этом сказал, я с ним согласен, да. И эта книжка – хорошее тому свидетельство. Это история о том, как один человек, на самом деле два человека, противостояли гигантской, тупой машине подавления и выстояли, и победили. Хотя, значит, победа – это довольно такой...
На той дистанции, безусловно, победили.
Да, вопрос дистанции, это, конечно, раз, очень вопрос, важный.
Да, это то, о чем говорил Никита Соколов только что. Противостояние с с этим бронтозавром. Человек все-таки всегда побеждает, если он свободен. А Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна были, конечно, очень свободными людьми.
Я выдам небольшой секрет нашим зрителям, что за несколько секунд буквально до включения Никита Соколов и Александр Даниэль заметили, что книга обрела большую актуальность, чем это изначально было. Вот объясните, пожалуйста, Александр Юрьевич, начнем с вас.
Да, вы знаете, недавно в Фейсбуке, где речь шла о презентации этой книги в музее ГУЛАГа, которая имела место на днях, кто-то, по-моему, Женя Гиндельс, тоже один из участников издания, написал пост, в котором было написано примерно следующее, что презентация этой книги – лучший ответ на погром в мемориале. Но я, как, опять же, профессиональный пессимист, заметил, что, может быть, наоборот, погром в мемориале – это лучший ответ ФСБ на издание этой книги.
У нас интересные сегодня два фланга – профессиональный оптимист и пессимист. Очень хорошее соотношение. Никита Павлович, что добавите?
На мой взгляд, главный месседж этой книги, она довольно сложно устроена, и она требует от читателя некоторой вдумчивости и внимательности.
А расскажите подробнее, как устроена книга? Александр Юрьевич нам продемонстрирует ее в самом живом виде.
Книга. Как она устроена, основной корпус. Давайте я открою.
Откройте, чтобы было видно. Да. Двухцветная.
Да. Идея подачи документов следующая. документ подается на одной стороне разворота, и комментарий к этому документу на другой стороне разворота. Вот. Видно, да? Или там, не знаю,
этот документ. Документ белым на черном фоне, комментарий черным по белому.
Да, именно так. Вот документ, вот комментарий. И мне кажется, что это интересная находка. И в общем, я, на самом деле, открою секрет, поначалу я скептически относился к этой модели, но потом она мне стала очень нравиться.
А почему скептически? Ведь наоборот, кажется, что здесь живым языком объясняются все факты, которые изложены в документах.
Потому что у меня в голове, конечно, сидела традиционная модель за текстовый комментарий и так далее, как-то я к этому привык. А это была такая новация, которую я не сразу воспринял, но потом, конечно, воспринял с большим
удовольствием. Мы с Александром Даниэлем, конечно, немножко старомодные люди для этой верстки. Она нам казалась, мне тоже казалась сначала чрезвычайно инновационной, и главным образом я боялся, что будет неудобно читать белый текст по черному полю. Но нет, ничего, все нормально. Зато очень ясно и отчетливо выделены вот эти два мира, которые, собственно, сталкиваются в этом. Это даже не диалог, это какой-то очень странный контакт. Потому что, и вот здесь я перейду к тому, почему я считаю эту книгу особенно актуальной в свете событий последнего года. Значит, очень хорошо видно на этих материалах, которые ГБУХа поставляет в ЦК, что они, что вся эта мифология великой и могучей ГБНИ ни на чем совершенно не основана.
Конечно.
Они это гигантская контора, ну, вот, как Александр сказал, Брантазар. Гигантское тело с очень щуплым и слабым мозгом. Они практически ничего не понимают, они все путают. Даже когда они ставят прослушку, они не могут понять, о чем люди говорят в сахаровской квартире. И это чрезвычайно смешно, когда они пытаются современный, ну, тогдашний современный язык правозащиты, прав человека, мировых процессов, как бы перевести на свой ГБшный жаргон охранить.
Даже когда они простой человеческий язык пытаются перевести на ГБшный жаргон, получается действительно очень карикатурно.
Ну да, и это лишнее доказательство, что вся эта конструкция советская и унаследовавшая ее черты нынешняя постсоветская, она совершенно неэффективна. Что мы, собственно, видим сейчас на примере войны в Украине.
Ну вот,
совершенно провалено все, что касалось разведданных, все совершенно российской стороны было провалено в ноль. Они ничего не понимали о процессах, происходящих в Украине, о том, что там делается, каково там общественное мнение, насколько готова украинская армия. Они ничего этого не знали.
Ну вот, всю эту информацию ЦК КПСС поставляло пятое управление, так называемое пятое управление, и действительно, это скорее были чиновники-бюрократы, которые имитировали эффективность, или какое-то зрелое зерно в их работе было? Ну, к сожалению, кроме той работы, которую они проводили по отношению к диссидентам.
Мне кажется, первое. Угу. Мне кажется, первое. Они, конечно, были халтурщики. Постоянно халтурили и...
Это очень видно по тексту. А. Они, вот замечательная особенность этих текстов, это их полное бессодержание. Это поразительно совершенно. Значит, эти ГБшные чины, они не способны вникнуть в существо ни одной идеи, которая в Сахаровку кого уходит. Они не способны ее понять. В связи с этим они не способны сформулировать какие-то способы противодействия распространению этих идей. Они ничего не могут, кроме вот такой грубой, как они называют, профилактики. То есть поймать человека, затащить его в свой ГБУХ, а начать его пугать судебными делами. Собственно, что такое была профилактика в советское время.
Да.
Ничего существенного в идейном поле они противопоставить не могут. Они борются с враждебными проявлениями. Что враждебные, кому враждебные, проявление чего. Они в это совершенно не вникают. И это поразительно. Насколько ГБУХа как-то совсем не ориентировалась в том пространстве, которое ей, как бы, полагалось охранять и сохранять.
Вот, Никита Павлович, вы рассказываете об этом, у меня такое чувство, что вот если вырезать из контекста, вы просто описываете нашу текущую реальность. Нет ли у вас такого ощущения?
Так она на этих этажах власти и в этих сферах, на мой взгляд, совершенно в советских времен не поменялась.
Даже не прерывалась.
Она, собственно, эта традиция жива, и никуда она, как бы, до сих пор у наших чекистов главный герой Андропов, а он же главный герой нашей книги.
Ну вот, кстати, раз вы упомянули фигуру Андропова, у меня, я признаюсь честно, я пока книгу просмотрел не до конца, но, наверное, половину документов как минимум просмотрел, а некоторые особо интересные для меня прочитал. Но вот вокруг Андропова у меня сложилось такое спорное впечатление. С одной стороны, было видно, что он ревностно вставлял палки в колеса деятельности Андрея Дмитриевича, но в то же время он был одним из тех сторонников, скажем так, которые призывали представители ЦК КПСС найти с ним диалог, поговорить с ним, понять, что он хочет добиться, или, не знаю, просто на свою сторону переманить. Вот все-таки какова была роль Андропова?
Я должен сказать, что это
в жизни только Сахарова.
Я должен сказать, что это только ранний период. Я думаю, что до 1971 года такую позицию занимало КГБ, что Сахаров заблуждается, что он введен в заблуждение своим окружением, прежде всего женой, который на него оказывает негативное влияние, что надо его вызвать, провести с ним профилактику на высоком уровне, хорошо бы с ним поговорил сам Брежнев, просачиваются слухи, что Сахаров... Просачиваются сведения, что Сахаров готовится к такой встрече, как какие-то готовят конспекты, мы ничего про это не знаем.
А Суслов вы хотели сказать? Потому что я видел конспекты про Суслов готовил.
Ну да. Вот. Но так они и не решились с Сахаровым профилактику произвести высокого уровня. Никто из членов ЦК так с Сахаровым и не встретился. Видимо, понимали, что им как-то слабо.
Андрей Дмитриевич, несомненно, был готов к диалогу.
Да, и он как-то, ну, судя по воспоминаниям, он во всяком случае надеялся, что это будет иметь какие-то позитивные следствия, такой разговор.
А где была та граница, когда Андрея Дмитриевича переписали из заблудившихся во врагов режима? Когда это произошло? Ну,
знаете, это вот в этой книге мы долго думали, как поделить эту книгу, как структурно, как подать этот корпус. И разделили ее на несколько глав, там их 12, по-моему, не помню.
12 глав, да, эпилог.
Да. И, значит, название этих глав мы как раз постарались отразить изменение отношения к Сахарову, подходов к Сахарову. И в какой-то момент, действительно, мне кажется, что это был 73-й примерно год, когда они...
Я думаю, что уже после самолетного дела, на самом деле.
А напомните, что за самолетное дело?
Самолетное дело – это история группы евреев-отказников, которые, отчаявшись выехать легальным способом, попытались захватить самолет, ну, планировали, точнее, захватить самолет и улететь на нем в Швецию.
С какого-то маленького аэродрома под Ленинградом.
Да.
Это осень 70-го года.
Это лето 70-го года, а суд над ними был в декабре 70-го. И это было... Их, конечно же, обвинили в измене Родине. И двоим из этой группы подсудимых, Эдуарду Кузнецову и Марку Демшицу, их приговорили к смертной казни. Поднялся огромный шум, причем Андрей Дмитриевич сыграл в этом тоже важную роль, он тоже очень активно участвовал в этой протестной кампании, и их помиловали. То есть помиловали, заменили 15 годами.
И для самого Сахарова это был чрезвычайно важный, я бы сказал, ступенька в его размышлениях о свободе интеллектуальной проницаемости и всем. По всей видимости, на самолетном деле он понял, что физическая проникаемость границ столь же важна, как проникаемость границ идей. Что право человека перемещаться по миру – это очень существенное право, которое надо защищать. И вот тут он начал, надо сказать, что это все происходило вскоре после шестилетней войны, когда Израиль... Шестидневной, да,
простите. Да-да-да, шестидневной.
Вот. Когда Израиль очень сильно потрепал арабскую коалицию, и в связи с этим в Советском Союзе, в общем, возникло большое движение еврейское. Люди вспомнили, что они евреи, люди вспомнили, что у них есть Израиль. И, в общем, возникло довольно большое движение репатриации.
Да.
И тогда же возникло множество отказников. И вот тут Сахаров понял, что это фундаментальное право, которое надо защищать. И что отказники – это не просто блажь, а это очень важный элемент как бы, политической репрессии. Вот тут он начал действительно выступать чрезвычайно активно. И думаю, что вот тут, примерно с 1971 года, Лебуха поняла, что он как-то не введен в заблуждение, а имеет собственную позицию, и эта позиция довольно твердая.
Да, еще надо отметить, что именно на этой истории Андрей Дмитриевич познакомился с Еленой Георгиевной, своей будущей женой, и они вместе очень активно начали действовать. И Елена Георгиевна была хорошо знакома с одним из приговоренных к смертной казни, с Эдуардом Кузнецовым, и это тоже сыграло заметную роль.
Ну вот, Александр Юрьевич, у меня как раз сложилось впечатление, что именно то, что Андрей Сахаров и Елена Боннер поженились, это, наверное, стало уже последней каплей терпения, поскольку тут уже напрямую увидели, что вот великий советский ученый, с точки зрения, ну, это реально великий советский ученый, связал свою жизнь с антисоветским элементом. То есть можем сказать, что это уже была вот эта красная знаете, линия, которая для членов ЦК была уже все невозможно.
Я сказал чуть-чуть по-другому. Они с 68 года ломали голову над феноменом Сахарова. Вот представитель, ну, в общем, как бы высшей беспартийной элиты, да?
Ну как, номенклатурный?
Абсолютно номенклатурный человек.
Академик наук.
Академик, да, трижды герой социалистического труда. И вдруг начал писать какие-то трактаты, чего-то, значит, пускать их в самиздат, публиковать за границей. И так далее. И они вообще не понимали, а что же это все значит? Почему вдруг вот такой человек начал заниматься таким... У них не было объяснения в голове этому факту. И, наконец, объяснение появилось. Вот, точнее сказать, я бы сказал так. Это не их объяснение для себя, а это выработалось некое пропагандистское клише. Сахаров такой простой.
И для себя, и для ЦК.
Для объяснения для ЦК. Но, и дальше начал развиваться миф о злом гении академика Сахарова, Елене Георгиевне Боннер. И этот миф они раскручивали и для ЦК, и они его раскручивали позже, когда все это выплеснулось все-таки на странице официальной прессы, и раскручивали для населения. Потому что населению тоже нужно было объяснить, что же это за такой трижды герой социалистического труда, который вступил на путь антисемитизма и стал знаменем как-то антиобщественных сил. Да? Вот. И в конце концов, вот что мне кажется, что они сами в него поверили. Это вообще типично для ГБ выстроить некий пропагандистский миф, а потом самому в него поверить.
То есть хвост завилял собакой?
В общем, да.
Вот тут у нас зритель Вячеслав Булавин, возвращаясь к моему тезису про отношения Елены Боннер и Андрея Сахарова, пишет, отношения мужчины и женщины всегда останутся непознанными. Но вот, кстати, здесь очень есть хорошая книга, которую я хочу порекомендовать. Коллеги, поправьте меня, если я неправильно вспоминаю ее название. «Кефир нужно пить теплым». То, что рассказ Елены Боннер о жизни Сахаровым Юрию Росту. Вроде так она называется, эта книга.
Да, есть такой сборник.
Да, это очень замечательное свидетельство об их отношениях, об их жизни, об их общей борьбе. И всячески рекомендую эту книгу к прочтению, кому не хватит вот этого сборника документов, о котором мы сегодня говорим. Но вот, опять же, возвращаясь к работе КГБ, у меня вопрос следующий. Как вы можете объяснить, почему вот всю свою махину они понятно, почему они обрушили, но почему они работали такими методами? Они занимались банальным хулиганством, вредительством, то есть они пытались дискредитировать Сахарова в глазах соотечественников, в глазах западной аудитории, но по сути это было банальное хулиганство. Почему они работали такими методами? Неужели настолько деградировала советская спецслужба к концу существования Советского Союза?
Почему деградировала? Она всегда была примерно...
Это было такое, да, конечно. Это всегда была машина по производству, как сейчас бы сказали, фейков, провокаций и всякого крупного и мелких, всяких крупных и мелких
подлостей. Единственная ее часть, которая вот в этом поле, про контрразведку мы ничего не знаем, а вот в этом политическом поле единственная ее часть, это Судоплатовская часть, организация террора и убийств. Но это они умеют. А бороться словом и идеями, нет, конечно, они совершенно в этом ничего не понимают.
И они страшно растерялись, когда в 60-е годы вдруг, откуда ни возьмись, возникла такая неполитическая оппозиция, ну, те, которых впоследствии стали называть диссидентами.
А как вам кажется...
Вот. Собственно, начиная с новой философии Есенина Волька.
Да, конечно.
В самом начале 60-х, когда...
Он ее сформулировал в 59-м году в своем трактате.
Ну, около того времени, да.
Да, а но популярная она стала все-таки 65-го года.
Ну да, а суть ее была в том, что, ну, как-то это была такая легалистская философия борьбы за право, где право стояло в центре всего, и как-то все методы борьбы должны были быть правовыми. Вот этого ГБУХа совершенно не в состоянии было осуществить.
Ну вот, Николай Павлович, вы сказали, что... Ой, Николай Павлович, извините вас, к Николаю Первому приписал. Никита Павлович, вот вы сказали, что ГБУХа была всегда такой, и я вот почему-то не стал вспоминать 30-е годы, где все было понятно, а вспомнил годы царской охранки. В принципе, они тоже работали, используя провокацию в своих методах, какие-то, не знаю, хулиганские буквально инструменты, но значит ли это, что вообще секретные службы в России нельзя реформировать, и они всегда будут работать, какой бы Россия ни была, демократической, тоталитарной, и они всегда будут, секретные службы, как класс, именно быть такими провокаторами?
Нет, конечно. Я, собственно, с этого начал, почему я оптимист. Но как-то делайте, и будет вам по вашей вере другое. Но вот мы же видим, что в Украине реформировали свою группу. Получилось вполне себе дееспособное и вполне себе правовое учреждение. Архивы открыли, действуют через суд. Ну, как-то все можно сделать, только надо делать вот, двигаться в этом направлении.
Александр Юрьевич, вы как профессиональный пессимист, возразите или согласитесь?
Да, пожалуй, я останусь на своей как бы роли профессионального пессимиста. Мне кажется, Никита Павлович, вы немножко преувеличиваете степень реформированности спецслужб в других государствах, в том числе и в Украине. Судя по тому, что в последний год там происходит, постоянная перетряска СБУ, там тоже, в общем, как бы оставалось много от советского КГБ.
Да, безусловно, но работа идет, и работа идет в правильном
направлении. Но работа идет, да. Архив, главное, открыли. Архив открыли, вот это страшно важно.
А вот открыли архив, отправили, значит, офицеров на обучение в цивилизованные страны. Ну, как-то это будет иметь последствия.
Ну, надеюсь, да.
Искренне. Я надеюсь.
А что касается архивов, почему до сих пор в России их не открывают? Неужели это так может ударить по авторитету власти и специальных служб?
Это прямое нарушение закона. В 92-м году ведомственные архивы должны были быть переданы на государственное хранение. Об этом был специальный указ президента Ельцина. Значит, спецслужбы саботировали исполнение этого указа, и в отдельных регионах документы переданы на государственное хранение, а центральный архив ФСБ и очень многие регионы ничего не передали, так все и осталось в их собственном ведомственном хранении. На их собственном ведомственном хранении, и туда доступа практически нет, он очень сложный.
Да, и я бы еще добавил, что и там, где эти документы переданы на госхранение, доступ к ним тоже все более и более становится ограниченным. Начиная примерно с 93 года, доступ к этой документации был период 91-93, когда действительно архивы открывались. Это то, что на Западе называют архивной революцией. Да? Но эта революция была, конечно, далеко не завершена. И главное, что с 93 года пошел постоянный откат в обратную сторону. Вот в этой книжке, которую мы сейчас с вами представляем публике, ряд документов был опубликован, а потом, уже после публикации, эти документы закрыли. То есть они стали...
Да, там ужасно смешно, что он там, по-моему, в 89-91 году он был опубликован в публичной газете массовой, а ныне оригинал закрыт и засекречен.
И как же вы установили с помощью архивов, получается, доступа к этим документам?
Ну, нет.
Я имею в виду архивов прессы, где они были опубликованы, и каких-то других периодических изданий.
Значит, до того, как началось это самое попятное движение в архивном деле, Елене Боннер удалось довольно большую коллекцию документов собрать просто у себя. Ей в этом помогали тогда... Кто? Степашин тогда помогал?
Да. Степашин передал торжественно ей, публично передал несколько томов этих архивных документов.
Вот, кстати, тоже очень хороший вопрос. Вы вспомнили Степашина. Официальное лицо, человек, который бы занимал пост и премьер-министра, и руководил, если мне память не изменяет, силовыми ведомствами.
Вот... ФСК.
Да, ФСК. Тогда это Федеральная разведка называлась, насколько я помню. Вот вроде бы официальные власти даже, да тот же Владимир Путин, он выступал с речами, посвященными тому или иному юбилею Сахарова или какой-то важной даты, связанной с ним. Все-таки для них он, для нынешней российской элиты, он враг или просто историческая персона, которая создает некое неудобство?
Как вы думаете, Никита?
Не знаю. Не умею ответить.
Понятно, что тяжело поставить себя на их место и с их точки зрения, но вот ваше предположение.
Смотрите, 2021 год, столетие со дня рождения Сахарова, был объявлен годом Сахарова. Официально объявлен российским правительством.
Большая была бюрократическим путем утверждена программа ЧЕС.
Да. А в 2022 году они закрывают
Сахаровский центр. И ранее еще его признают иностранным агентом.
Да, и признают его иностранным агентом. Вот это отношение к Сахарову, по-моему, в этих двух полюсах довольно четко выражено. Да, они чествовали Сахарова в 2021 году, прежде всего, как в официальном измерении этого года. Чествовали, прежде всего, как создателя водородной бомбы, как крупного советского ученого.
В этом смысле ужасно показательна доска мемориальная, которая висит на проспекте Сахарова в Москве. Проспект назван в честь академика Сахарова, творца современного оружия.
Да, это очень символично.
Да. Поэтому, значит, есть, как мне кажется, некоторая двойственность у них.
Некоторая двойственность. На этих словах мы сделаем паузу. Напомню, это программа «Книжное казино. История». Сегодня у нас в гостях Александр Даниэль, Никита Соколов. И в центре внимания книга «Объект наблюдения», где собраны документы, связанные со слежкой за Сахаровым со стороны КГБ. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Это значительно либористичнее, чем у либористов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они въехали. Вообще это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Эта цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Внимание, 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 нам уже подсказывают, что мы вернулись в эфир. Я напомню, это программа «Книжное казино». У микрофона Никита Василенко, у нас сегодня в гостях Александр Даниэль и Никита Соколов. И в центре внимания книга «Объект наблюдения. КГБ против Сахарова». Но прежде чем мы продолжим нашу беседу, я напомню, что вы всегда можете поддержать канал «Дилетант» лайками и также прийти в наш книжный магазин, электронный магазин shop.diletant.media, где сегодня мой личный выбор – это пьеса Бориса Акунина, которую написал специально для Александрийского театра в Петербурге, она там до сих пор идет, и, конечно же, как мы знаем по нынешним временам, эту пьесу показывают, но имя автора не упоминают, но что поделаешь, главная пьеса идет, и успейте сходить, пока есть возможность, но если не успеете, на адресе, на площадке магазина «Дилетант» эта пьеса доступна, пьеса называется 1881, именно так ее называет автор, то есть 1881 год, год того перелома, когда в России начались контрреформы, Александр II погиб от покушения, а его сын, император Александр III, решил развернуть все реформы, и вот об этом повествует нам пьеса, и книжка доступна на сайте нашего магазина с автографом от Бориса Акунина, так что смело переходите и приятного вам чтения. Но вот мы возвращаемся к книге «Объект наблюдения КГБ против Сахарова». И вот во время рекламы Александр Юльевич заметил некую двойственность названия этой книги. И вот мне очень важно, чтобы наши зрители услышали эти пояснения.
Да, я хотел только сказать, что прямой смысл этого названия, конечно, это как бы хроника наблюдения КГБ за Сахаровым. Но в процессе работы над книгой для нас стало ясно, что наш объект наблюдения, объект изучения – это именно деятельность КГБ. То есть объект наблюдения нашего наблюдения – это КГБ.
Именно через дело Сахарова.
Через дело Сахарова, да.
Да. Но вот, кстати, у меня сложилось, может быть, ложное впечатление, поправьте меня, что все-таки у Сахарова в КГБ были некоторые симпатизанты. Опять же, вот то имя, оперативное имя, которое ему присвоили, Аскета, оно, как мне кажется, довольно уважительное по отношению к Андрею Дмитриевичу. Или у меня ложное впечатление, поправьте, коллеги.
Не знаю, не могу сказать, чем они руководствовались, выбравши именно это. Может быть, первыми двумя буквами АС. Аскет. Это они часто.
Мы, к сожалению, очень мало знаем подробностей о таких деталях, чтобы о них говорить, поскольку там все эти подробности были в делах оперативной разработки, а дела оперативной разработки Сахарова числом около 600 были уничтожены. Поэтому да. Эта область оперативной разработки и вот мелочей такого рода, о которых вы спрашиваете, она теперь для нас закрыта как навсегда.
А вообще, сколько белых пятен в биографии Сахарова еще до сих пор сохранилось?
Да, не знаю. В конце концов, он написал воспоминания, где подробно как бы изложил всю свою жизнь.
Я не думаю, что в жизни Сахарова есть какие-то заметные белые пятна.
Но как да, бы... это мне
судьба его все-таки очень хорошо задокументировала.
А вот судьба его преследований, потому что упоминаются имена, фамилии тех, кто курировал его преследование. Нам она знакома? Чего они достигли?
Главный человек в этом смысле – это Филипп Бобков, который был начальником 5-го управления, работавшего по диссидентам и по идеологическим угрозам. После кончины Советского Союза он был большим начальником в группе «Мост» Гусинского. Нет, они все как-то не пропали, эти люди.
Ну, многие померли уже, конечно. Многие померли уже, конечно. Книга снабжена неплохим, на мой взгляд, справочным аппаратом. В частности, кратко аннотированный именной указатель, И там много есть в судьбах этих вот чинов КГБ. Кроме того, книга, вот это надо, наверное, обязательно сказать, в книге предпослано несколько вступительных статей, среди которых я хочу назвать обязательно статью Никиты Петрова, подробную статью о пятом управлении КГБ, как оно было устроено, чем занималось, как, и так далее.
И статью, там Стасия Петрова очень детальные характеристики всех этих КГБшных персонажей.
Да.
Со всеми их судьбами, карьерными перипетиями.
Да.
И большая коллекция фотографий этих людей, да, опубликована в книге.
Да. И вторая статья, на которую я хотел бы обратить внимание из вступительных, это блестящая статья, на мой взгляд, Ирины Левантиной о языке этих документов, лингвиста Ирины Левантиной, о том, на каком языке писались эти документы. Ну, понятно, да? Лексика, фразеология и так далее. И по этой статье тоже очень много можно понять.
Да, она прослеживает как специалист-лингвист, что это, вообще говоря, язык представляет собой удивительную смесь бюрократического жаргона, блатной лексики и отеческого такого патримониального увещевания.
Да, и вот тоже очень интересное наблюдение о том, что в этих письмах КГБ в ЦК очень сильна пропагандистская фразеология, которая, казалось бы, зачем? Зачем им ЦК писать на языке советской пропаганды? Ну, написали, да.
Ну да, никакое собрание не называется собранием, а исключительно сборищем.
Да-да.
А вот, кстати, с чем это связано, что даже для тех, кто понимал, что это язык пропаганды, все равно употребляли это вот, ну, просто профессионализм такой?
Ритуалистика, по-моему.
Я думаю, что просто так было принято в этих кругах.
Угу. Вот почему это было принято? Для меня еще очень интересный вопрос имел место. Хорошо, значит, мы понимаем, и эта книжка это подтверждает, что в связке КГБ ЦК все-таки главным было ЦК. Перед ним отчитывались, его информировали, у него запрашивали, значит, санкции на ту или иную акцию и так далее. То есть ЦК рулил, КГБ исполнял. Ну, по мере, конечно, усиления...
Я не соглашусь. Дело в том, что всю картинку, на основании которого ЦК принимал решение, формировал КГБ. И формировал, как мы сейчас понимаем, совершенно изуродованную картину реальности.
То есть опять хвост вилял собакой.
Конечно, хвост старался вилять собакой, но все-таки была собака и был хвост. Вот о чем я хочу сказать. А вот интересно, что сейчас ФСБ, как оно устроено в этом смысле? Есть ли какая-то инстанция, с которой она вот так связана, как ФСБ, как КГБ было связано с ЦК?
Ну, можем допустить, Совет Безопасности чем-то напоминает старое доброе ЦК.
Я не знаю, я просто задаю себе вопрос.
Гипотетические вопросы, да, для будущих исследователей нашего непростого периода.
Вот какими документами сопровождалось, например, дело мемориала сейчас, да? Кто, куда и о чем писал, отчитывался и так далее. Страшно интересно было бы посмотреть на эти документы и прокомментировать их. Но вряд ли мы доживем до этого.
Ну, вы говорите как профессиональный пессимист. Все-таки да. Давайте занимать оптимизм, стараться хотя бы надеяться на лучшее.
Хорошо, я сформулирую так. Надеюсь, что мы до этого доживем.
Ну вот спустя годы, если смотреть на дело Сахарова, то можно сказать, что КГБ проиграло в том плане, что они своей всей своей работой, всей своей мощью просто создали некий ореол страдальца вокруг Андрея Дмитриевича и во многом способствовали его популяризации в правозащитной среде и на дальних рубежах, скажем так.
Ну, как сказать, понимаете, с одной стороны, да, конечно, это имело место. Преследование Сахарова сделали ему имя в правозащитном движении, так сказать. Но на самом деле имя в правозащитном движении ему сделали прежде всего его работы, его публикации, его статьи и эссе, и его конкретная правозащитная деятельность огромная. А с другой стороны, в начале 80-х годов, когда уже Сахаров, имя Сахарова стали упоминать, ну, как бы развернулась огромная проповедническая кампания против Сахарова, Елены Георгиевны и Андрея Дмитриевича, то на самом деле эта проповедническая кампания, как считал сам Андрей Дмитриевич, имела некоторый успех. Вот он пишет о том, что на него после очередной публикации, после очередных публикаций, серии публикаций в советской прессе в 83-м году, на него обрушилась лавина писем, так сказать, писем трудящихся, гневных. И он считает, что многие из этих писем были не инспирированы. То есть отчасти срабатывала эта пропаганда.
Ну, это мы можем наблюдать сейчас, когда искусственно создается противник в лице украинцев, и многие люди искренне верят в то, что там действительно, не знаю, готовили нападение, бродят банды нацистов и все прочее, третье, десятое. Ну, вот,
а в правительстве сидят наркоманы.
Что?
А в правительстве сидят наркоманы.
Да.
В том числе. Ну вот пройдет еще сколько-то десятилетий, лет, и как вам кажется, как наши потомки будут вспоминать Андрея Сахарова? Как ученого, правозащитника или мыслителя?
Ну, хочется надеяться, что они будут воспринимать его во всех трех его ипостасях.
Современная физика до сих пор обсуждает некоторые сахаровские гипотезы, насколько я знаю.
Да.
Он выдвинул в конце 60-х годов несколько очень сильных космогонических теорий, которые до сих пор обсуждаются на высшем уровне физиками и астрофизиками. Эта часть никуда не денется. Никуда не денется общественное сложение Сахарова, которое будет для многих примером и образцом. Так, нет, я думаю, что он как был сложная фигура, многослойная, так он и останется в памяти потоков сложной многослойной фигуры.
Да, конечно. Но я бы еще добавил, что как бы эти три ипостаси, они на самом деле не три ипостаси, а это некое единство. Честность ученого, добросовестность сыграла огромную роль в его общественном служении. Собственно, она его и привела к этому служению.
Да, мы как-то совершенно не упомянули первый эпизод сахаровской оппозиции режим. Это его столкновение с Хрущевым по поводу ядерных испытаний. Ведь он начал борьбу с режимом как физик, как специалист, пытаясь внушить Хрущева, что испытания ядерных средств там, на Земле и в воздухе губительным образом скажутся на всей Земле. И Хрущев его довольно как-то жестоко и энергично отчитывал, что было ему свойственно.
То есть, действительно, этот путь...
Это Сахаров очень цельная фигура. У него все вот эти вот ипостаси, которые вы пытаетесь разделить, они тесно связаны.
У нас, к сожалению, куда-то пропал Александр Юльевич, но все равно у меня остался последний вопрос. Никита Павлович, вот скажите нам, как вы считаете, если... Вот у нас Николай Александров подключается, но Николаю сейчас слово передам. Если правозащитная деятельность в России исчезнет, то есть не потому, что ее уничтожат, а потому, что в России восторжествует право, то значит ли это, что дело Сахарова победило?
Да, безусловно. И я, будучи историческим оптимистом, как-то рассчитываю дожить. Будучи человеком немолодым, все-таки рассчитываю дожить до этого положения.
Александр Юльевич.
Да, простите, я вылетел из зума.
Да, ну вот тут вопрос. Если правозащитная деятельность в России исчезнет именно не из-за преследования, из-за того, что восторжествует право, значит ли это, что дело Андрея Сахарова победило?
Думаю, да.
Ну, только я бы оговорился, что значит победа в данном случае. Не существует никакой окончательной победы демократии или права. Это система, которую надо постоянно поддерживать в рабочем положении. Это то, что требует постоянной работы общества. Так что никакой окончательной победы и точки тут как-то быть не может. Это как-то большой процесс и большая работа.
Но вы допускаете, что рано или поздно само понятие правозащитник станет неким таким анахронизмом?
Не думаю. Не думаю. Государство всегда есть государство. У любого государства есть тенденция к ущемлению прав граждан. И тут самое важное – это правильный баланс между государством и обществом. Важно, чтобы общество имело свой голос в
общественных... Не просто голос, а рычаги, инструменты.
И рычаги, инструменты воздействия, да, на государство, чтобы заставлять его действовать в рамках права, в рамках закона. Поэтому, как мне кажется, правозащитная деятельность никогда не исчезнет. Но посмотрите на Запад. Там тоже правозащитные движения во вполне демократических странах играют важную роль.
Ну что ж, на этой вполне оптимистической ноте, как мне кажется, я благодарю наших гостей Никиту Соколова, Александра Даниэля. Спасибо, что нашли время. И еще раз напомню, что сегодня в центре внимания была книга «Объект наблюдения КГБ против Сахарова», которая вышла в издательстве «Корпус». Да, вы ее можете найти на прилавках магазинов. И также я видел на нашем сайте shop.diletants.media, если уже не раскупили. Ну, а сейчас я передаю слово Николаю Александрову и рубрика «Книжечки». Николай, прошу, чем сегодня порадуете?
Добрый день, Никита. Отчасти специально для вас выбрана мной книга, которая буквально вот только что вышла в издательстве Ивана Лимбаха. Это книга замечательного шведского писателя Стига Дагермана, которая называется «Немецкая осень». Стиг Дагерман известен как автор пьес, романов. Несмотря на то, что он прожил очень короткую жизнь, он покончил жизнь самоубийством в 31 год. Он родился в 23-м, а скончался в 1954-м. Он оставил довольно обширное литературное наследие после себя. Интерес к нему был сразу после войны, и я скажу немного скажу об этой книге, собственно, она в центре моего внимания, но мне хочется привлечь внимание к личности этого человека, совершенно удивительного. Так вот, его литературное наследие довольно обширное, в 80-х годах вышло собрание его сочинений в 11 томах для человека, который умер в 31 год, это, ну, действительно очень-очень много. Но помимо пьес, рассказов, помимо романов, он был не только писателем, но и журналистом. И вот «Немецкая осень» — это книга очерков Стига Дагермана, который приехал в послевоенную Германию 3 года после окончания Второй мировой войны. Германия 46-47 годов. В книгу, которую выпустило издательство Ивана Лимбаха, вошли эти очерки, а плюс к тому вошли его избранные эссе. Стиг Дагерман – удивительный журналист хотя бы потому, что он не просто фиксирует действительность, не просто говорил о том, что он увидел в послевоенной Германии, и то, что во многом расходилось с журналистскими штампами, с мнением и тех, кто о послевоенной Германии писал, и потому, как он относился к тем, к войскам союзников, которые устанавливали демократию в Германии. У Дагермана был немножко иной взгляд, и об этом имеет смысл сказать. Стиг Дагерман родился в рабочей семье. Он практически не видел своего отца и не видел своей матери, потому что она ушла из семьи тогда, когда он был очень маленьким. Я говорю о Стиге Дагермане, позволю себе сказать несколько слов о нем, просто потому что в самой книге нет обширного предисловия, которое рассказывает о его жизни. Русские источники, за исключением одной книжки, Натальи Пресс, которая, кстати, написала короткое предисловие в этом издании, в российской, можно просто даже посмотреть российскую Википедию, там написано очень немного об этом замечательном человеке. Так вот, и сам Дагерман, собственно, фамилия, отцовская фамилия его Андерсен. Затем в подростковом возрасте он взял себе фамилию Янсен, а затем изменил на Дагерман, что, кстати, очень важно, потому что Дагерман — это человек света или человек надежды. Дагер — это дневной свет, просвещение и надежда. И он говорил, что у всех есть родители, а у меня есть, ну, если играть со словами в переводе, у всех есть родители, а у меня есть прародители. Его воспитывал дед, который тоже достаточно рано умер, у него открылось психологическое заболевание. И Дагерман вынужден был сам, в общем, в принципе, пробиваться в своей жизни. Он работал разносчиком газет еще в ту пору, когда учился в школе. А затем он стал заниматься журналистикой, появились первые его романы. Он близок был к анархистским кругам, к синдикалистам, как в англоязычных, французских или немецких источниках называется движение в Швеции. Более того, он был женат на Анне Марии Гёце, беженке из Германии, которая была дочерью известного немецкого анархиста, которому, собственно, в общем, грозили репрессии. Но в конце жизни, незадолго совсем до смерти, он женился на актрисе Марии Бьорк. Когда он покончил жизнь самоубийством, прошел год спустя их, собственно, свадьбы, и осталась маленькая дочь Стига Дагермана. Эти очерки о немецкой осени удивительные по одной, очень важной, как мне кажется, причине. Дагерман, безусловно, необыкновенно талантливый человек и чувствовавший свой талант. Для него это один из тех даров, который оправдывает человеческое существование. В хаосе бессмысленности, в хаосе подавления свободы и в хаосе мыслей, чувств и концепций, когда сам Дагерман пишет, что у него нет возможности полагаться на веру, в отличие от верующих людей. Но в то же время он не обладает и добродушным цинизмом атеиста. Его иногда относят вот к экзистенциалистам XX века, сравнивают с Камю, который, кстати, Дагерман читал. Можно было бы назвать еще целый ряд имен. Мне, например, кажется, близость Дагермана, вне зависимости от того, читал он или нет, с Эмилем Чураном, потому что одно из главных понятий вообще в его творчестве, и в Очерковой в частности, это утешение. Человек, жизнь человеческая требует утешения. Как это утешение найти? Потому что бывает ложное утешение, когда человек, допустим, забывает о своей смертности, когда он жертвует чем-то, жертвует своей свободой ради утешения, полагается на привычки и прочее, прочее. А вот Дагерман, с одной стороны, стремился к свободе, а с другой стороны, всегда думал об этом утешении. И это утешение доходило до отчаяния. Депрессия похожа на 7 заключенных одна в другую шкатулку, пишет он в эссе, которая завершает эту книгу, которая называется «Неутолимая жажда утешения». Депрессия похожа на 7 заключенных одна в другую шкатулок. И в 7-й лежит нож, бритва, яд, глубокий омут и край крыши. В конце концов, я становлюсь рабом всех этих орудий. То ли они идут за мной, как верные псы, то ли я, как верный пес, иду по их следу. Тогда я, кажется, начинаю понимать, что единственным доказательством свободы человека является самоубийство. Но, несмотря вот на этот трагический взгляд, концепцию, мировоззрение, жертвой которого он, собственно, и стал, в очерках о немецкой осени, о том, что происходило в послевоенной Германии, а Дагерман пишет о первых состоявшихся демократических выборах, удивительно именно тем, что именно это ощущение, этот тезис, что каждому человеку необходимо утешение, иначе позволяет Дагерману смотреть на немцев после войны, смотреть на руины разбомбленных городов, на подвалы, залитые водой, в которых ютятся семьи, которые не знают, как прожить, на голод, который и отчаяние, которое существует в самой Германии, и на то, что на те слова немцев, которые иногда можно выразить одним тезисом. Мы, зачем нас еще раз больше наказывают? Мы и так уже наказаны. Эти очерки удивительны. Удивительны, во-первых, с точки зрения взгляда догермана, и с точки зрения того, что они и читателю предлагают совершенно другую оптику. В контексте обнуления культуры, в контексте вопроса коллективной вины, ответственности и прочее, мне кажется, что эта книга необыкновенно актуальна, заслуживает внимания, а плюс к тому написана удивительным языком и с удивительным чувством. Стиг Дагерман, «Немецкая осень», издательство Ивана Линбаха, уже в магазине.
Николай Александров с книжечками. Ну, а я вот буквально, хватаясь за последние секунды нашего эфира, хотел поздравить наших коллег, кто всегда являлся частью команды «Живого гвоздя» и «Книжного казино» в частности, Васю Александрова и Ксюшу Никонову с днем рождения, пожелать сил и для всего задуманного и новых горизонтов. Все будет хорошо. Ну, а к нашим зрителям обращаюсь, как всегда, желаю всего самого доброго и берегите себя. До новых встреч.
Счастливо.